«Все так плюс».
Всем добрый день! Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Все так» из цикла «Властители». В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые находились практически на самой вершине власти, но так и не стали действительно первыми лицами, хотя формально, может быть, и возглавляли страну, государство. Не скажешь партию, потому что те, кто возглавляли партию, обычно фактическими руководителями и являлись. В общем, о тех, о номерах вторых. Вот так вот. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, Марк.
И я Марк Нуждин. И я напомню, что эту программу вы можете смотреть всеми возможными способами и на Ютубе, и в онлайн-приложении «Эхо», и, конечно же, на канале «Ищем выход». И, конечно, подписывайтесь, ставьте нам лайки, потому что это очень помогает нам бороться с ботами, которые сменили хозяина, но активность вполне себе сохранили. И помогайте нам, все способы того, как это можно сделать, смотрите в описании программы. По ходу я еще раз вам все напомню. Ну и сегодня мы будем говорить о Николае Бухарине. И так получается, что в этом цикле у нас чередуются выпуски, которые посвящены героям вполне себе несимпатичным и тем, кто могут вызывать симпатии в качестве, ну так скажем, хороших большевиков. Вот. И Николай Бухарин традиционно считается таким хорошим большевиком. Существует много спекуляций на тему того, как бы мы все стали хорошо жить, если бы вдруг по каким-то причинам именно Николай Бухарин победил Сталина в их борьбе. Но вот сегодня попробуем разобраться в том числе и в том, насколько этот имидж соответствует тому, чем Николай Бухарин был на самом деле. Ну и Бухарин ведь это тоже псевдоним?
Нет. Вот редкий случай. Бухарин – это его родная фамилия, и действительно он Николай, и не менял фамилии, доставшиеся ему от отца. Ну, сразу можно, да, пояснить, что Бухарин, почему мы о нем говорим, если он не возглавлял государство, это в первую очередь связано с мифами советскими и постсоветскими, что вот Бухарин вот-вот должен был стать преемником Ленина, а, соответственно, тогда у нас был бы социализм с человеческим лицом, и вообще мы вернулись бы к ленинским истокам, и все было бы правильно, и уж тогда-то жили бы припеваючи. А вот этот злодей Сталин узурпировал власть, устроил кровавый террор. Это все популярно среди коммунистов, но таких вот коммунистов-гуманистов, которые не в восторге от Сталина. И снова вся эта мифология получила свое развитие вот в перестройку. А еще вот тоже надо пояснить в очередной раз, почему мы говорим, что вроде бы человек номер два, а формально человек номер один, потому что большевики в своей системе власти понапридумывали множество самых разных должностей, и никакая из них не была, ну, вплоть, наверное, до брежневской эпохи, вот такой вот очевидно главный. Иногда послы могли обратиться с обращением как к главе правительства, к какому-то клерку, которого мы фамилию-то лишний раз не вспомним, а он, оказывается, был председателем президиума Верховного Совета, например. Кто этот человек? С точки зрения Запада, это и есть, наверное, руководитель советского государства. Ну так вот, Бухарин действительно оказался на каком-то этапе невероятно популярен и среди большевиков, и в последующем, и многими до сих пор, действительно, вот эта легенда повторяется, что вот если бы Ленин, вот, ну вот тогда-то вот не поленился бы, додумался, догадался и написал в завещании, вместо меня вот вам Бухарин, то зажили бы по-другому. Ну, давайте тогда рассказывать по порядку. Потому что это один из немногих лидеров большевиков и вообще вот таких руководителей советского государства, условно, номер два, который родился в Москве. Очень редко такое происходит, так еще и фамилию, да, не поменял никакой не псевдоним, так еще и самый, пожалуй, молодой из всех тех, вот, кого мы упоминаем. И все поначалу как будто бы была благополучная семья, не из бедных, но нам что-то трудно, да, все найти какого-то вот совсем уж нищеброда. Семья учителей, может быть, не жировали, но благополучно жили. Толковый мальчик, 1888 год, когда он родился, все в порядке, в поступил в гимназию, радовал всех, хорошо учился. Вот как потом говорили, что это же был самый разумный из большевиков. Вот он действительно таким вот в детстве и был. Опять-таки, на какой-то промежуток времени семья покидала Москву, но почти вся его жизнь была связана непосредственно с Москвой. И вот заканчивает он гимназию, а тут 1905 год, разные революционные события, о которых мы подробно рассказывали в предыдущем цикле о династии Романовых. Получается, что в 17 лет юноша увлекается революционными идеями, особенно вот в тех условиях, когда им, молодым, прогрессивным, казалось, что это ужасно, все, что происходит в этой царской империи, где никакой демократии, никакой свободы, Европа шагнула далеко вперед, а здесь выходишь на одиночный пикет, а тебя жандармы или казаки до крови избивают. Кто же знал, да, как все это обернется в 30-е годы, когда пришлось вообще забыть про одиночные пикеты, а потом все это возродилось уже в 21 веке. Ну так вот, 17-летний, молодой, энергичный, талантливый юноша в Москве выступает вот организатором различных протестных акций, в первую очередь студенческих, хотя сам он еще был гимназист, но вот эта вот молодежь где-то с красными флагами выходит, где-то вот песни революционные поет, вот как мы все, ничего не боимся, ну там в Москве дошло до вооруженных столкновений в итоге в 1905 году. А любопытно, что все это он организовывал вместе со своим ближайшим другом, которого звали Илья Эренбург. Знаменитые, да, советские деятели, которые в первую очередь воспринимаются как деятель культуры. Просто Илья Эренбург, в отличие от своего близкого друга Бухарина и других видных большевиков, уехал на 20 лет из Советской России, а вернулся только тогда, когда большой террор закончился. А то неизвестно, как бы еще его судьба сложилась. Ну так вот, революция в итоге первая завершилась, разогнали смутьянов, Николай Второй успокоился, а Бухарин, как молодой человек, поступил в Московский государственный университет. И здесь важный выбор. Несмотря на то, что он учился на юридическом факультете, но он избрал специальность экономическую, и в последующем это был, пожалуй, единственный квалифицированный большевик-экономист, который этому реально учился. И мы к этому еще обязательно вернемся. Но до этого он уже успел вступить в 1906 году в РСДРП и сразу же примкнул большевика. И вот тоже совсем же молодой, а энергии хватает, и вот часто его называли основателем комсомола, потому что тогда он возглавил, получается, как бы сейчас сказали, молодежное крыло, да, российской партии большевиков, ну, социал-демократической партии, в том числе большевиков. А его соратником был еще один близкий товарищ по фамилии Сокольников, человек в Москве в последующем тоже известный большевистский лидер, только тоже потом оказалось, что враг народа заплаченный и расстрелян. Там потом, когда посмотришь, а у Бухарина все такие соратники. Ну так вот, будущий комсомол, вот вместе, молодые энтузиасты, ячейки где-то открывают. И недолго все это продолжалось, потому что в 1909 году последовал арест молодого энергичного большевика. И как вот это все влияет на сознание людей, что я же бомбы не бросаю, я за мирное развитие, уже вроде бы Государственная Дума действует, мы же хотим, чтобы выборы были честными и справедливыми. К этому призываем, ну там еще марксизм со своими, конечно, особенностями, но пока что все слова. А меня вот арестовывают, потом в течение года последовали аресты трижды, сначала все ненадолго и отпускали, как сейчас сказать, да, составили протокол, отпустили. А потом следует решение суда о ссылке. Ну вот царская власть, она была такая по-своему гуманная. Сталин потом все эти уже ошибки учел. Если вот ходят какие-то смутьяны, то их надо или расстрелять, или в концлагерь, где они или умрут, или 20 лет проведут. А здесь вот, ну тогда же эти молодые революционеры не догадывались, как все против них самих потом обернется. И вот следует ссылка в Архангельскую область в 1909 году. И в отличие от своего кумира в последующем Владимира Ильича Ленина, Бухарин сбегает из этой ссылки и переходит, соответственно, закономерно уже на подпольную работу с поддельными документами. Ну и, соответственно, как и многие из большевиков, его исключили, соответственно, в 1911 году из МГУ. Тоже вот помогло ли это как-то царской власти, пригодилась ли ей эта вот борьба с активными студентами. В 11 году вот его сослали уже после вот первых арестов, и вот он из этого подполья, покидая Россию, оказывается в Германии, оказывается в Австро-Венгрии, и вот там накануне Первой мировой войны происходит их личное знакомство с Лениным. Это сыграло очень важную роль в последующих событиях, потому
Максим,
что...
Максим, а давайте мы вот здесь вот небольшую паузу сделаем, потому что я хочу нашим зрителям и слушателям напомнить о том, что нам можно и нужно помогать, и очень здорово, что вы это делаете, благодаря этому мы как раз и рассказываем вам о всех тех людях, которые, видите, вот... уехали и встречаются там между собой, заводят важные знакомства. 200-500 рублей донат вас не сделает беднее, а нам очень поможет. Каким образом его отправить? Смотрите в описании программы. Способы самые простые, включая просто положить деньги на телефон. Если он вам по каким-то причинам не подходит, смотрите более экзотические варианты. Там даже включая крипту, все способы есть. Пользуйтесь ими, пожалуйста, для того, чтобы мы могли работать дальше и организовывать для вас новые и новые выпуски программы «Все так», рассказывая вам о новых и новых персонажах. Ну, вот теперь-то со знакомства с Лениным карьера Бухарина точно должна была пойти в гору в подпольном движении большевиков.
В эмиграции, соответственно, где так специально-то прятаться не приходится. Ходишь там по Вене, по Берлину, по Лондону, по Цюриху, по Парижу. Личная жизнь, кстати, у многих из них там в эмиграции решалась. Женились на близких по идеологии, по партийной, по большевистской женщинах. Ну так вот, Ленин действительно с симпатией относился к Бухарину, даже называл его иногда сыном, что вот сына-то у меня родного нет, но вот о таком бы я мечтал. И сознательный, и дружелюбный, и умный. А если уж в чем Ленин и упрекал Бухарина, Ленин же был не сдержан, как угодно мог обзываться, да, ярлыки приклеивать. А здесь вот он только если укорял, что недостаточно образованный мог вот почему-то ему показаться Бухарин, что совершенно несправедливо. Во-первых, Ленин только экстерн сдавал экзамены, системного не получал, а сам, в принципе, себя обучал. Так и Бухарин примерно такой же, потому что именно в эмиграции он глубоко занялся самообразованием, когда у него много было свободного времени, блестяще овладел и английским, и французским, и немецким, перечитал множество книг, сам стал писать научные работы, поэтому упрекать Бухарина в том, что он плохо образованный, это мог только Ленин, во время вспышки какого-то гнева, если у них какие-то расхождения там начинались, расхождения, конечно, происходили у них. Ну так вот, и изучает разные идеи Бухарин, не только марксизм, что было бы вот понятно, вот догма, вот что-то там выучил и без конца повторишь про диктатуру пролетариата. А он там, видите ли, еще утопистов изучает, других социалистов. Ну и вот в 1914 году арестовывают, наконец-таки, уже в эмиграции Бухарина в Австро-Венгрии, потому что война начинается, а тут русские подданные сомнительной биографии, тоже вот какие были счастливые, благословенные времена, что может сделать вот это реакционное имперское австро-венгерское правительство, которое примерно в то же время и Ленина арестовало, если бы они всех их засунули бы в лагерь для перемещенных лиц, интернированных, да, там до окончания войны, была бы одна история, а они все, что могли сделать, выслать, причем куда выслать, вот можно Бухарин, в Швейцарию, в благополучную и в нейтральную. Ну вот оттуда перебрался Бухарин в Швецию и тоже активно включился там уже в политическую борьбу в Швеции. Еще одна нейтральная страна, казалось бы, в войне не участвует. Но молодой Бухарин там знакомится со шведскими социал-демократами, участвует в какой-то их деятельности. Ну его уже арестовывает шведская полиция, тоже все забавно, да, подробности. Ну, может быть, шведская полиция бы его куда-нибудь в лагерь определила? Нет. Его высылают причем куда? В Норвегию, с которой совсем недавно Швеция мирно разделилась, бывшая Шведская империя. Причем его арестовали в Швеции вместе с таким Георгием Пятаковым, еще один видный большевик, и тоже разоблаченный впоследствии как враг народа, но это вот то, что упоминал. Потом к 1939 году, когда посмотришь на прошлое Бухарина, и кроме Сталина и Ленина, там все сплошь предатели. Ну так вот, и он оттуда перебрался в Соединенные Штаты Америки, где познакомился с Троцким. И то, что ему впоследствии припоминали, что он троцкист, что он предатель, что вот он тогда еще с Троцким сговорился, все тоже полнейшая неправда. С Троцким он особенно как раз-таки не дружил, идейно был не особенно близок, а что их, если и объединило в ту эпоху, а это вот как раз уже 16-17 год, это то, что и Троцкий, и Бухарин стояли у истоков создания коммунистической партии Соединенных Штатов. Приехали вот российские подданные, создали в Америке, набрали там каких-то же леваков, коммунистическую партию, о чем вот, если я и слышал в детстве, вот, все мы знали, там генеральный секретарь Компартии США Гэс Холл вот выступил с каким-то заявлением, как все это звучало. В Америке просто никто об этом не знал. Иногда с досадой говорили, вот американская буржуазия как-то борется. То, что коммунистическая партия Соединенных Штатов так, в общем, ничего из себя и не представляла, к счастью, даже без всяких запретов. Ну так вот, а здесь еще, оказавшись в Америке, видя все это благополучие, мы рассказывали, это производило вообще на многих приезжающих из Европы потрясающее впечатление. Небоскребы, вот это вот бурная деятельность, бурное развитие, экономика стремительно растет. И тут вот еще глубже стал погружаться в экономические вопросы Бухарин, чтобы как бы нам так сделать, чтобы вот у нас тоже все так вот росло, чтобы вот небоскребы, индустрия, прогрессивное передовое, но без буржуазии, чтобы социализмом называлось. Ну, теперь-то мы понимаем, что все это было нереально. А вот Бухарин всерьез питал эти иллюзии, труды писал. И здесь вот как раз начинаются всякие в преддверии февральской еще революции ожидания большевиков. Ну, причем какие? Приходят какие-то отрывочные сведения из России, а как мы рассказывали, Ленин говорит, ну, вот эта революция... Вряд ли доживем, и вдруг вот действительно революционные события, февральская революция, и вдруг у большевиков начинаются противоречия, причем издалека, да, в переписке, потому что Ленин-то хочет погубить всю эту империю, правда, лицемерно, говоря о том, что каждый народ и каждая нация имеет право на самоопределение, все это империализм, но это он так, правда, хотел Австро-Венгрию расшатать, пророссийскую империю, как мы потом знаем по последующим событиям, он так не думал, и никому свободы особенно предоставлять не хотел сейчас нас так обманывают. А здесь вдруг Бухарин возражает. Почему? Потому что тогда пролетариат будет разобщен, и ему труднее будет бороться с буржуазией, которая-то как раз-таки вне национальная. Поэтому не надо вот разрушать империю, надо там просто к власти прийти, и Ленин на него сердится. Вот как раз-таки тогда он там и писал про Бухарина, что образования ему не хватает, и в политике он неустойчив. И действительно, вот тут я как раз за Бухарина вступлюсь, потому что он не повторял без конца одну и ту же догму, а мог на каком-то этапе сказать, да, мы ошибались, да, вот это была наша ошибка. Я вот ее признаю, и теперь вот я вижу, что можно было бы действовать иначе. И за это можно было бы похвалить, если бы сначала он не натворил всяких других дел. Потому что в итоге в 17 году он возвращается в Россию, произошла февральская революция, все амнистированы, возвращаться надо из США сложным образом, получать через Японию, а его еще в Японии арестовали, но тоже вот и в Японии его ни в какой лагерь не посадили, отпустили, и сложным путем, потому что там же в России хаос, а он еще начинает где-то революционных или нереволюционных солдат агитировать, не всем это нравится, но добрался благополучно до столиц, и примерно с лета 17 года он оказался в Москве, ну и, как я уже говорил, его вся жизнь была непосредственно связана с родной Москвой. И вот произошло еще одно важное событие, благодаря которому многими Бухарин воспринимался как человек, если не буквально номер один, то вот где-то вот в топе вот этих избранных, потому что он стал главным редактором газеты «Правда». Но там чуть сложнее была эта история, там сначала коллегиально было, и она издавалась как будто бы в Петрограде. Но, тем не менее, вот на этой должности он провел очень много лет, а это уж все. Это же ты, идеолог, ты же решаешь, что публиковать, что не публиковать. Да если ты еще и сам автор, а он публиковал, и ты вот публикуешь что-то в газете, а это же все инструкция к действию. Мы же знаем, что какие-то маленькие заметочки могли вообще покалечить судьбу человека. Хоть какая-то там, да, заметка, сумбур вместо музыки, да, и рушится судьба какого-нибудь гениального композитора, хотя, казалось бы, при чем тут партийная газета. Ну так вот, и здесь вот то, вот за что как раз и можно упрекать Бухарина, хоть он потом и прозрел, это то, что он превратился в какого-то просто одержимого левака, что все надо национализировать, что вот нужно вот срочно создавать какие-то трудовые батальоны из всех, ну, пролетарии само собой, а вот из непролетариев тоже, и еще теоретически это обосновать, то есть не просто как-то другие большевики говорили, сейчас мы всю буржуазию заставим рыть окопы, А Бухарин мог написать какой-нибудь 100-страничный труд, ссылаясь и где-то на Маркса, и где-то на исторические параллели, и где-то экономически все это подтвердив, что да, конечно, надо их вот через колючую проволоку и под контролем революционных солдат с примкнутыми штыками заставить таки трудиться. И вот лидер левых коммунистов, как про него говорили, на том этапе он многими воспринимался даже левее Ленина. Ленин там еще с какими-то оговорками, как бы нам не убить всю экономику. Ну, большевики ее убили, конечно же, благополучно. И здесь опять начинается противоречие. Ну, Бухарин, он, правда, не враждовал вот так вот буквально, никого анафеме не предавал, но большевики пришли к власти, захватили ее, как мы рассказывали, Брестский мир. А Ленину никак большинство не собрать. И один из тех, кто выступал категорически против Брестского мира, это опять-таки Бухарин, что впоследствии ему, конечно же, припоминали. И опять-таки не потому, что он так вот переживает за это предательство государственных интересов, а все по той же причине, что это предательство мирового пролетариата. Мы же революцию должны делать по Марксу одновременно, ну, как минимум во всей Европе. И мы все друг с другом знакомы с немецкими пролетариями, а сейчас мы договариваемся с врагом пролетариата, с кайзером, да еще как договариваемся, будем давать им миллионы золотых рублей, нефть, продовольствие, что ж тогда про нас скажет германский пролетариат. Но это все аукнулось Бухарину, потому что отстранили его от руководства газеты «Правдой». И тут тоже вот маленький эпизод яркий, который впоследствии всплыл, скорее всего, достоверный, что вот тогда же еще очень злы были на Ленина за это предательство не только некоторые большевики, а само собой и меньшевики, и эсеры. И эсеры готовили потенциальный заговор и предложили вступить в число заговорщиков Бухарину. Ленин же пользовался его безграничным доверием, точнее, он Ленина пользовался доверием, что ну, мы Ленина убивать не будем, просто арестуем его, создадим нормальное коалиционное правительство. Большевики же нас обманывают, мы про это тоже, кстати, рассказывали. Да? Большевики-то власть захватили, а делиться со своими идейными товарищами, в том числе марксистами, вовсе и не хотели. Ну так вот, Бухарин отказался участвовать в этом заговоре, а впоследствии его все равно припоминали, что раз вел непозволительные беседы, да, в терминологии Николая Первого, то все, соответственно, уже преступник. Но Бухарин недолго был вот в такой вот оппозиции, все равно потом с Лениным сблизился, и Ленин тоже, если бы он совсем перессорился, ему вообще некого было бы назначить, как мы рассказывали. И с Зиновьевым он враждовал, и с Каменем враждовал, и против Брестского мира был и такой человек, как Дзержинский, только Сталин во всем поддерживал, но самый из них бесполезны в какой-то степени, потому что малообразованный, языками не владеет. Тут уж точно можно было говорить, какое там у Сталина образование. Ну так вот, и вводят как раз-таки, когда отношения наладились, по-моему, был самым молодым кандидатом, а потом и членом Политбюро. То есть это вот уже признание тебя вот реально. Да, в сонме руководителя советского государства, потому что есть просто авторитетный Ленин, а все остальное голосованием принимается, как правило, ключевой вопрос именно в Политбюро. Если ты являешься членом Политбюро, то ты там, кооперируясь с кем-то, с Троцким, с Каменем, Зиновьевым, можешь взять потенциально и исключить Ленина, например, из Политбюро за все его заблуждения и ошибки. И вот здесь тоже, может быть, по-другому бы сложилась его судьба, потому что он, помимо прочего, это ж он возглавил еще и исполком Коминтерна. А все это было очень важно, потому что большевики официально говорили, что главная коммунистическая партия – это вот и есть интернационал, а мы лишь филиал. И вот кто возглавляет Коминтерн, ну там Зиновьев его возглавлял на том этапе, тот как будто бы и есть самый главный. К Зиновьеву надо обращаться. Тем более, что у Ленина, еще раз повторюсь, даже не очень понятная была должность. Там они были разные, и в основном такие исполнительные. И могла бы завершиться судьба Бухарина в 1919 году, потому что он стал жертвой теракта в Москве. Редко о нем упоминают. В Леонтьевском переулке, ну как вот, большевики решают свои вопросы, идет гражданская война, но остаются еще обиженные среди, ладно, эсеров-большевиков, так еще и анархистов, про которых забыли, отодвинули, а люди решительные и устроили теракт. Хотели перебить всю большевистскую верхушку, московскую, как минимум, просто бросив бомбу в то помещение, где проходило, ну там без конца проходили все эти заседания и собрания, и Бухарин был ранен. но не погиб, хотя погибли 12 человек, но в основном не лидеры партии, а там технические работники, секретари. Ну и все это уже вовсю там был, конечно, красный террор, а тут что это, все это был повод для большевиков уже устроить там совершенно кровавые расправы. А, соответственно, Бухарин вернулся быстро к активной работе. Опять-таки строчит вот эти свои все экономические теоретические обоснования, что и как делать, на том этапе это все левак. А тут вдруг Ленин начинает прозревать, говорит, что нет, мы так экономику не восстановим, надо где-то идти на уступки. Ну, это все вот накануне НЭПа. Непосредственно НЭП попозже наступил, а вот здесь на этом этапе главный левак вот все равно Бухарин, который без конца хвалит военный коммунизм, и когда даже ему говорят, какой военный коммунизм, все рушится, чуть не получается. Никакой заинтересованности нет, связи все разрушены. В чем вообще смысл этого военного коммунизма, людей принуждать к чему-то? А Бухарин объясняет как теоретик. А потому что формируется новый тип человека, человека коммунистического, который вот понимает на каком-то этапе, что трудный период времени сознательным надо быть. Ну, такой вот образ Павки Корчагина, да, в будущем. Как будто бы все равно, вот как ни странно, Бухарин-то прозрел. Ленин вот с ним пока еще в полемике, пока голосование. И если в чем упрекал Ленин на том этапе, особенно объясняя, что надо НЭП скоро заводить, говорит, что Бухарин прекрасный человек, любимчик партии, вот эту просто часто цитату используют, только в диалектике плохо разбирается. Что из этого можно понять? Человек хороший, а в диалектике не разбирается. И что? Как это вот повлияет на то, что почему Бухарина не назначить своим наследником? Ну и вот 22-й год, Ленин начинает болеть, пропускает всякие партийные заседания по болезни, потом вообще оказывается просто прикован к инвалидной коляске, и тут-то все и ждут, что раз это вот любимчик партии, и Ленин его называл просто вот своим сыном, хоть и условно, ну, наверное, Бухарин теперь и назначит. И тут тоже надо оговориться, судя по всему, Бухарин был одним из немногих большевиков, который искренне Ленина уважал, по-своему боготворил, потому что смерть Ленина для него, судя по всему, стала таким вот серьезным психологическим ударом. Как же мы теперь без величия, без этого авторитета, который во многом оказался прав, вот заставлял нас принимать похабные брестские меры. Оказалось, что это все нам пригодилось для победы в гражданской войне, потому что в Германии все равно революция случилась. Какой вот, значит, Ленин проницательный по-своему. Но и смерть Ленина Бухарину пригодилась в чем? Хоть Ленин его и не назначил своим преемником, зато Бухарин стал теперь членом Политбюро уже не кандидатом, соответственно, а непосредственно. И тут-то вот уже, как самый, как многим казалось, такой компромиссный человек, вот и должен был бы это все Политбюро, в котором склоки, борьба за наследие Ленина, Троцкий, как многим казалось, попытается сейчас осуществить переворот, с ним пытаются бороться в коалиции «Триумвират» Сталина, Зиновьева и Каменева, и тут вот компромиссная фигура Бухарина, но не сработала. Хотя, как будто бы ему там уже ярлык приклеили, Николай III потенциальный, да, после убийства Николая II, а у него были действительно уникальные отношения со всеми, ни с кем вроде бы не враждовал, со Сталиным на «ты», никакой не Иосиф Виссарионович, а Коба по старой партийной привычке. Вроде бы это не фамильярно даже звучало, именно по-дружески, потому что и Сталин его называл, Бухарчик, Николаша. Ну и вот такая вот милая дружба со Сталином Бухарина. Бухарин сыграл очень большую роль. Еще раз повторимся, это же главный редактор газеты «Правда», который еще эту идеологическую линию всегда правильную проводит. Кто заблуждается, а кто вот верные вещи говорит. А для многих это вот инструкция к действию, особенно перед съездом, например, да, перед каким-то партийным. И помог Бухарин Сталину расправиться и с Троцким, потом и с Каменевым, и с Зиновьевым. И, может быть, Сталин бы как-то и терпел его. Все-таки надо же было и Сталину вокруг себя оставить каких-то людей, мы дальше будем там рассказывать, которые из себя, может, ничего не представляли, но и опасными не были. Молот, да, там, или Ворошилов. А здесь вот прозрел очень своеобразно Бухарин, потому что вдруг в середине 20-х годов начинает говорить, как Ленин-то был прав с НЭПом. Посмотрите, вот мы разрешили мелкое предпринимательство, да, и экономика в подъеме, с крестьянами можно договориться, и наш лозунг «обогащайтесь» приносит тоже свои плоды, поэтому надо углубляться и даже говорить какие-то крамольные вещи, что социализм...
Максим, а давайте мы вот как раз этот поворот подробнее рассмотрим во второй части программы. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что именно вот отсюда вот и начинается драматическая развязка карьеры Николая Бухарина. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», цикл «Властители», именно Николай Бухарин наш сегодняшний герой. Мы, это Максим Кузахметов, петербургский историк, и я Марк Нуждин. Делаем небольшой перерыв. Через минуту-другую мы вернемся и продолжим наш рассказ. Так что далеко не уходите, ни в коем случае не переключайтесь.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», цикл «Властители», Ютуб-канал «Ищем выход». Но также еще существует множество различных способов нас посмотреть. Ставьте нам лайки и, конечно же, делитесь выпусками нашей программы, обсуждайте все, что вы здесь услышали. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, мы продолжаем. Итак, вот начинается то, что потом та же самая газета «Правда», которую пока Бухарин еще редактирует, будет называть «правым уклоном» и вот всем этим заигрыванием с мелкобуржуазной стихией, ну, в общем, там ярлыков много. Николай Бухарин начинает говорить о том, что НЭП – это, пожалуй, действительно всерьез и надолго, как об этом говорил Ленин.
И Ленин говорил. И результаты потрясающие. А Бухарин еще единственный из всех членов Политбюро экономист, автор экономических трудов, прозревший, который говорит, да, я был с левым уклоном, да, закон лагеря, сплошные трудовые. А теперь я понимаю, что это было неправильно. А вот наши решения, связанные с новой экономической политикой, приносят потрясающие плоды. Значит, надо развивать именно это направление. То есть у него получается теперь такой правый уклон, и он говорит, что социализм бедняков – это вообще паршивый социализм, хуже у Сталина. Сталину-то как раз-таки нравилось, чтобы все были полунищие и вот за пайку друг друга предавали. Ну, там еще, кстати, тоже я не упомянул, ведь когда справился с Троцким, с Каменевым и Зиновьевым Сталин, отодвинули же их от разных должностей, а кого назначишь верного, надежного человека? И как раз-таки Бухарин стал главой Коминтерна, а как мы уже упоминали, это же для мировых лидеров пролетариата и есть главная коммунистическая организация. Тем более, что по марксизму революция должна произойти везде и одновременно пролетарская. Ну, во всяком случае, в передовых странах. И как будто бы, значит, вот теперь уже совершенно очевидно. Бухарин и есть главный мировой коммунист, а Сталин какой-то его, судя по всему, подчиненный получается. Но это для тех, кто ничего не понимал в этой большевистской иерархии. Так вот, тем более, что начинает увлекаться Бухарин правым уклоном. С 28 года все это уже принимает лично для него роковые черты, потому что он начинает же, он же еще и статьи публикует, причем в газете «Правда», ужасу Сталина, с простым понятным названием «Заметки экономиста», где объясняет, что вся вот эта придуманная Сталином ускоренная индустриализация, коллективизация глубоко ошибочны. Это будет разрушительный удар по экономике, нужен другой эволюционный путь, а потом еще не понимая, что все уже изменилось, теперь это все другое, у них же еще пока споры какие-то продолжаются в Политбюро, и он на каком-то этапе, рассердившись на Сталина, говорит, что Коба ведет себя как мелкий восточный деспот. Ну все, такое, конечно, уже понятно, что не прощается, а тем более, что в связке он же не один. Конечно же, Бухарин, у него есть почитатели, его, кстати, в Коминтерне многие очень уважали как человека образованного, знающего. А еще на его стороне Рыков и Томский, будущие враги народа. Но тут Сталин уже совершенно очевидно видит, что какая-то еще антипартийная опасная группировка формируется. Ну и вот Сталин, как уже подотаревший во всех этих интригах, как человек, который контролирует, кто и как будет голосовать на съезде или на пленуме, или в Центральном комитете, просто проводит уже нужные и правильные решения. Наступает 1929 год, и вот за вот этот весь правый уклон Бухарин оказывается снят со всех своих ведущих постов, удален и от газеты «Правда», и от Коминтерна, и все это еще и к ужасу Бухарина в газете «Правда» именуется как «Разгром» группировки Бухарина, антипартийные, оппозиционные, с правым уклоном. Ну и вот он, причем еще не сразу даже раскаялся, не понимая, да, что все уже изменилось, говорил, я вот все равно считаю себя правым, коллективизация – это вот неправильно. А тогда же еще, опять-таки, не наступили времена, когда сразу на расстрел, ему даже предлагают пост, ну там многим большевикам, а ты возглавь какой-нибудь, ну не министерство, да, наркомат, ну какой-нибудь второстепенный, наркомат связи. А вот тебе наркомат просвещения, так Рыков еще и отнекивается, ну там и должен сам в себе расстрелянный, но еще и потому, что дайте передохнуть, я лучше наукой займусь, давайте я займу какой-нибудь неважный, вот не очень влиятельный, может быть, пост начальника научно-технического управления при совнархозе, вот буду дальше теорией заниматься, может быть, чем-то пригожусь, но потом он уже прозрел по-новому, что стал уже и открыто каяться, когда почувствовал, что тучи сгустились, и как-то вот еще некоторое время на мелких должностях умудрился оставаться в стороне, потому что Сталину надо было, ну, Троцкого выслали, Каменева и Зиновьева отправляют в ссылку, и пока вот руки до Бухарина не дошли, а Бухарин-то пытается как-то тоже вернуться в большую политику, не понимая вот уже всей своей катастрофы, потому что, ну, мы и про других рассказывали этих вот полулидеров, да, людей номер два, как они потом, когда им дают возможность, это 34-й год, 17-й съезд партии, Сталин милостиво разрешает подняться на трибуну, и ты вот публично перед всеми говоришь, я глубоко ошибался, я пытался партию расколоть, это совершенно недопустимо, я во всем каюсь, дайте мне возможность доказать, что я правильный, истинный большевик, сталинско-ленинский. Ну, там каждый из них по-своему соревновался, и вот Бухарин произносит целую речь, где говорит, нам сейчас главное сплотиться вокруг Иосифа Сталина, потому что он является воплощением индивидуальным ума и воли нашей партии. Вот что сейчас главное. Ни в коем случае нельзя с ним спорить. Ну, Сталин уже может быть доволен, и зачем ему тогда вообще теперь этот Бухарин нужен, который все, что нужно от него, собственно, уже и сказал. Но не сразу там все-таки последовала расправа, а вот Сталин еще любил по-своему поиграться, как вот коты там с пойманными мышами или птичками могут, да, их помучить. Потому что Бухарина неожиданно назначили главным редактором газеты «Известия», где он, конечно же, отрабатывал все, что мог, всю повестку. Его часто называют гуманистом, вот вы с этого, в принципе, и начали, потому что он действительно мог вступаться за Пастернака, за Мандельштама, как человек образованный говорит, что там я вот вижу, что это очень хорошие стихи. Давайте сначала разберемся. Ну, почему вот интеллигенция отдельно уважала Бухарина? Ну, в общем, тоже не всегда понимал. Нет, чтобы гневно их там клеймить, а пытался еще вступаться, потому что в итоге-то не миновал всех этих вот этого молоха, репрессий. У него, правда, был шанс всего этого избежать, потому что в 1936 году его отправили в заграничную командировку в Западную Европу спасать от всяких, от всякой буржуазии или от нацистов, пришедших к власти, архивы, оставшиеся от Карла Маркса, от Фридриха Энгельса. Если надо покупать их, провел он некоторое время за границей и вернулся. Свою беду, потому что как раз в 1936 году, мы это упоминали, последовал так называемый первый московский процесс, где как раз-таки вот уже на скамье подсудимых Зиновьев, Каменев, и вдруг в своих показаниях они, раскаиваясь, показывают еще и на Бухарина и говорят, а он тоже вот, раз мы все тут заговорщики, ну, там было несколько десятков человек, так и мы слышали, как вот он осуждал какие-то в своих разговорах, да, решения, принятые Сталином. И раз уж нас осуждают в том, что у нас целая группировка была, да, вредительская, так и очень к нам был как раз-таки Бухарин тоже близок. Но там в ужасе, конечно же, Бухарин, да как же так? И правда все это начинает там, ну, как, что можно делать? Письма, да, всем писать, кому? К кому ты еще можешь обратиться? К Прошилову, например, многие почему-то любили писать письма. Что этот Каменев, он же вообще падали человеческое, а потом, когда уже приходит сообщение, что расстреляли правильно, как я рад, что эту собаку Каменева и Зиновьева пристрелили. Все это публично, соответственно, Бухарин озвучивает, гуманист, да, как мы говорили, добрый, светлый человек. И его, представляете, советская прокуратура, та еще сталинская, действительно оправдывает. Не нашлись подтверждения, оговорили Каменев и Зиновьев этого прекрасного человека. Но недолго продолжалось самоуспокоение Бухарина, потому что начался второй процесс московский. Еще одна группа большевиков, ну там по-разному они все комплектовались, но там был тоже такой яркий оратор Карл Радек, образованный человек, который уже так непосредственно показывает на Бухарина, что вот я на скамье подсудимых, а он оправдан. Да нет, он такой же заговорщик, такой же враг советской власти был. Я вот враг народа, меня можно расстрелять, а до этого разрешите, я расстреляю свою жену. Это они там все соревновались, которая тоже предательница. Ну и Бухарин далеко от нас ушел. Тут уже Сталин, наверное, с упоением всем этим занимается. Процесс-то открытый, пусть журналисты все это смотрят. Бухарина устраивают очную ставку с Рыковым, где тут припоминает, когда кто кому чего сказал. И вот Бухарин в отчаянии не может придумать ничего лучше, как пытаться объявить голодовку в знак протеста. Он даже объяснял, вот если я застрелюсь, так получается, меня разоблачили. Другого способа у меня нет как-то оправдаться. Ну вот я в знак протеста голодовку объясняю, попытаюсь объявить. А там же они все общаются, никто пока не изолирован, и ему в лицо Сталин говорит, Калаш, ты чего? Ты что же это, ультиматум, что ли, вздумал нам тут ставить? Ну и Бухарин отказывается даже от этой безобидной целой идеи голодовки, чтобы голодом себя уморить, в знак протеста. Но опять начинает письма писать покаянные, причем даже придумал текст, ну, понимая, что уже, наверное, все, он обречен, будущим поколениям для самооправдания писать уже страшно, где-то это все. Написал текст, заставил жену выучить его наизусть, чтобы потом все это сжечь. Ну, вот его жена там потом передала, после репрессий всех, которые ее тоже постигли. Ну так вот, все равно следует арест, конечно же, делом врага народа Бухарина занимается НКВД, исключает его уже окончательно из ВКПБ, покаянные письма ни на кого не действуют, не помогают, и вот следует этот уже третий московский процесс, в котором теперь уже Бухарин не зритель, не созерцатель, а действующее лицо, которые, ну там все как официально объявлено, следователи разоблачили антисоветскую, право-троцкистский, разоблачили антисоветский, право-троцкистский блок. Что нелепо, какой там он антисоветский, какой он там с Троцким-то у него давно ничего общего, наоборот, помогал Сталину изводить. Вместе с Рыковым, про которого мы рассказывали, и с еще одним несостоявшимся главой советского государства, и там, так как процесс еще и открытый до сих пор, и они там не в наручниках все, не избитые с кровопотеками, как в последующем, да, когда уж там тройки все решали, и тут вот еще пытается Бухарин как-то, ну, как говорили, юлить, выкручиваться, он говорит, да, я очень во многом виноват, но непосредственно я не совершал вот приписываемых мне преступлений. Ну и вот на этом Сталин и завершил свой интерес к открытым процессам. Все это ему надоело. Это все любопытно показано. Есть такой перестроечный фильм про Бухарина, так и называется, Николай Бухарин, где Сталин, забираясь где-то там, ну, как бы, там, на галерку, как будто бы непосредственно присутствует в зале, там большой просторный зал, а смотрит через маленькое окошко все, что происходит, курит трубку и видит, что все это не так бы он хотел, чтобы все эти процессы проходили, тем более, что кто-то еще может взять и, очнувшись, сказать, это все сфабриковано, там же иностранные журналисты сидят. Ну, фильм, опять-таки, чем вот любопытен, что он как перестрочно оправдывает Бухарина, какой-то неплохой человек, а вот такой вот еще и истинный ленинец, тогда-то в начале перестройки это все воспринималось как похвала такая своеобразная. Ну, понятно, в общем, ничего Бухарину в реальной жизни не помогло, письма покаянные не помогли. Причем процесс затянулся, он там еще успел написать несколько трудов экономических, а потом все равно расстрел, апелляцию разрешили подать. Ну и апелляция не помогла, и там все быстро происходило. В 1938 году Николай Бухарин был расстрелян. Ну, наверное, надо коротко рассказать про личную жизнь еще, потому что это все в первую очередь драма. Ну хорошо, вот разоблачили врага народа, но в сталинской системе мстить надо было всем. Бухарин был женат трижды. Первая жена, с которой он давным-давно развелся, все равно была арестована и расстреляна. Вторая жена Бухарина и их общая дочь, которые публично от Бухарина отреклись, все равно были арестованы, но, правда, вот не расстреляны, а отправлены на много лет в концлагеря и ссылки. И третья жена Бухарина была тоже арестована, отправлена в ссылку, а у них в третьем браке с этой его женой, с Лариной, родился сын, мальчик 36-го года рождения. И здесь вот тоже изощренно чудовищная сталинская месть, когда мальчика, ну, отец расстрелян, мать в концлагере, отправляют в детский дом и не говорят ему, кто его были родители, придумывают ему новое имя, новую фамилию, и только став взрослым уже, он все-таки пережил все это сталинское безумие, он узнает, что вот он там родной сын Бухарина, и потом тоже родился внук, получается, уже у Бухарина в Москве, уже не занимая никаких высших партийных постов. Ну вот чудо произошло, но через какую личную драму? Ну вот сейчас можно, наверное, перейти к иллюстрации.
Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. И на первом кадре такой вот кожанке, прям такой комиссар.
Он полюбил вот именно такой образ, сохранил достаточно много фотографий, где он в этой мягкой кепке или в какой-нибудь фуражке, и многие даже подозревали, что он так нарочито и сознательно еще пытается копировать Ленина. Ленин же тоже очень любил в кепке ходить. И вот Бухарин как будто бы тем самым демонстрирует, и я, вот как Ленин, и я вот с такой же в чем-то бородкой хожу, и тоже вот... социализм с человеческим лицом. Ну и вот на многих фотографиях он именно в этих вот мягких кепках или фуражках, ну, в чем-то напоминающих такую кепку. Но всегда, почти всегда в головном уборе почему-то.
Да, сейчас мы продолжим. Я только вспомнил, что, конечно же, перед фотографией я обычно прошу вас о помощи нашему каналу. Донат 200-500 рублей самыми разными способами вы можете отправить, в том числе и способами самыми простыми. Просто положить деньги на телефон, это совершенно несложно и очень быстро. Если он вам по каким-то причинам не подходит, смотрите в описании программы, там все способы есть, и именно ваши донаты позволяют нам работать дальше, оплачивать все необходимые технические нужды, обработку, выкладывание файлов и так далее. Все это требует расходов, поэтому мы очень благодарны вам за то, что вы помогаете нам это делать. Ну, а сейчас пойдем дальше. И, пожалуйста, не пренебрегайте возможностью нам помочь. И следующий кадр, который у нас здесь есть, это тоже наш дорогой и любимый Николай Иванович Бухарин. Кстати, между прочим, на фоне многочисленных людей, чьи имена и фамилии выдавали их грузинскую, армянскую и так далее национальности, Бухарин выделялся прям как Михаил Иванович Калинин. за что его тоже должны были ценить и любить.
Но я вот, кстати, не упомянул, потому что вообще-то он однажды представился с псевдонимом, но потом, правда, этот псевдоним за ним не закрепился. Это когда Бухарина арестовали в Швеции, шведские полицейские, а он же там тоже в своем своеобразном подполье, и он назвался Мойше Долголевским. Вот какой любопытный парадокс произошел в судьбе Бухарина, потому что пока одни большевики с еврейскими именами и фамилиями брали русские или славянские, ну, точнее, там греческие, да, по происхождению, и латинские имена, тут вообще невероятно. Русский Бухарин представляется еврейским именем, еврейской фамилией, но не взял это себе в такой вот в итоге в официальный псевдоним. У него там было много партийных кличек и псевдонимов, но вернувшись после революции в Россию, в Москву, он все-таки остался Николаем Бухариным. А вот возвращаясь к этой фотографии, где трибуна Мавзолея, первые лица государства, в центре Сталин, вокруг него все люди, а два человека зачерканы. Почему? Потому что, вот представляете себе, ситуация 30-х годов, вот фотография, вот партийный вождь, она у тебя дома оказалась, и ты в тупике. С одной стороны, тут товарищ Сталин, ты же можешь просто так взять его и сжечь, это же преступление. Но рядом с товарищем Сталином разоблаченный враг народа. Там два оказался врага народа, Бухарин и Рыков. Что делать? Да? И ты все, что можешь придумать, значит, замазать их, вымарать, вырезать как-нибудь, как будто у тебя фотография такая отредактированная, более правильная теперь. И вот такой образец, который где-то сохранился в московских квартирах, людей, которые не знали, как правильно поступить, но узнали на фотографии разоблаченного Бухарина и просто вот его там зачирикали. И это вот все безумие с конца 1930-х годов в самом справедливом государстве рабочих и крестьян. А, кстати, а само событие – это 1925 год. Пока ничего не предвещает беды для Бухарина, и он вот-вот возглавит еще и Коминтерн.
А мы движемся дальше, и у нас здесь… Господи, а кто это? Бухарин прям в центре огромный.
Да, вообще. Бухарин в центре молодежи. Тоже очень любопытная фотография. Бухарин – это 26-й год, он же главный редактор газеты «Правда». И вот у него встреча с молодыми пролетарскими корреспондентами, которые приехали к нему вот навстречу. Это же гуру такой, гуру журналистики советской, партийной, правильной. И вот такая коллективная фотография, все норовят поближе к товарищу Бухарину на фотографии оказаться. И представляете поток, вот эти люди, конец 30-х годов, и у тебя каким-то образом эта фотокарточка дома сохранилась, вот такую точно надо было бы сжечь, пока тебя там не разоблачили, не показали. Вот же он, посмотрите, с врагом народа, это же они для чего собрались? Наверняка, чтобы свои коварные антисоветские планы формировать свой право-троцкистский блок. Ну и тоже чудом фотография сохранилась. А вот тогда, еще 26-й год, это, наверное, вершина политической карьеры Бухарина. Уже отодвинуты и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев. И вот верная пара Бухарина и Сталина, но недолго оставалось, недолго суждено было Бухарину возглавлять Коминтерн.
А какие счастливые лица, надо сказать, у всех этих людей.
Ну, потом представляю, как они находили эту фотокарточку где-то запылившуюся в комоде или фотоальбоме и, обливаясь потом, рвали ее на мелкие клочки, сжигали где-нибудь там в духовке, чтобы никто больше не увидел.
Да, ужасная история, честно говоря. Ну ладно, хорошо. Движемся дальше. Другой истории у нас нет. Бухарин сейчас у нас будет в виде вполне респектабельного буржуа.
Да, такой буржуа, и не в какой-нибудь своей мятой кепке, а потому что это заграничная командировка. Это вот его личный шанс был. Тогда это 35-й год, он в Лондоне, он ездит, находит, скупает архивы Маркса, Энгельса. Какой шанс был, да, стать невозвращенцем, примкнуть буквально Троцкому, например, разоблачая преступления Сталина, или остаться вот покаявшимся, да, признать себя преступником, потому что ты и был архитектор этого самого режима. Вот почему я упрекаю всех большевиков, даже те из них, как вот Троцкий, которые оказались чудом в эмиграции, провели там многие годы. чем не покаялись? А только упрекали Сталина, что он неправильно строит коммунизм, а не в том, что я понял, что коммунизм это была ошибка. Тут как раз у Бухарина были шансы, раз он так выступал за НЭП, да, и категорически против индустриализации и коллективизации. Но оказавшись вот в виде такого, да, буржуа не в кепке, а в шляпе, в Лондоне он там не остался, задачу партийную выполнил и вернулся практически вот к расправе над самим собой в Советский Союз. И пригодился ему этот шанс.
А, да, и давайте теперь мы приступим к...
Ну, еще да, вот одну фотографию, да. Вот это просто потом. Это понятно, что еще 20-е годы или начало 30-х годов. Сталин, Барин рядом. Как вот эту фотографию трактовать, что товарищ Сталин, что ли, не проявил партийную бдительность, не разглядел рядом с собой такого вот откровенного врага народа? Ну, чудом, что все эти фотографии сохранились, то и такой бы и Сталин, наверное, сам лично сжег.
Ну да, или может быть, этот товарищ Сталин у нас, наоборот, до поры до времени присматривался,
проявлял... Там понятно, что объяснят правильно партийные агитаторы, как и что, и мудро товарищ Сталин всех разоблачал и выводил на чистую воду тогда, когда это потребуется. Ну и тогда сейчас надо перейти, наверное...
А сейчас, подождите секундочку, у меня тут небольшая задержка с демонстрацией фото, но сейчас мы увидим вот эту вот пару, потому что без них никак нельзя. В конце концов, именно Бухарин сыграл на завершающем этапе борьбы с разного рода оппозицией, которую Сталин все вновь и вновь конструировал. Бухарин сыграл, в конце концов, решающую роль и оставался последним...
Сыграл решающую роль. Да, и здесь я вот тоже вернулся бы к этой теме, потому что он и есть архитектор этого самого преступного режима. Это, может быть, проводя параллели уже с 21 веком, когда... кто-то из людей, приближенных к власти, объясняет, что сейчас нам надо нажульничать с выборами, надо дать больше полномочий лидеру страны, потому что это для пользы дела. Это вот для борьбы там, с коммунистами Зюгановым. А потом-то мы, конечно же, вернемся к идеальной демократии, потом-то мы не будем жульничать на выборах, потом-то мы не будем применять черных технологий. Вот Бухарин всем этим и занимался. А потом сам же оказался жертвой. Но это к тому, что сейчас есть политологи, которые работали спичрайтерами у Путина, которые трудились изо всех сил на Единую Россию, а теперь вот поучают, как вот, видите ли, нам надо бы с этим преступным режимом бороться. 20 лет до этого благополучно отрабатывая верой и правдой на режим, а по сути оказавшись такими же соучастниками этого вот преступления. Ну и, конечно, Бухарин еще как оказался замаран всем этим, безусловно. Ну, не буквально на его руках кровь и писателей, и поэтов он защищал, но мы же уже упоминали, кто вот проводил в жизнь эту политику военного коммунизма, вот эти вот первые концлагеря, они так и назывались, концлагеря советские, где мы будем заставлять непролетариев трудиться на благо социалистического отечества.
Так, а теперь наша традиционная рубрика, перейдем к зданию, которое можно посмотреть в Петербурге, тем более, что у нас сезон начался, можно приехать и увидеть.
Ну, здесь надо пояснить. Дело в том, что Бухарин в Петрограде, в Ленинграде, а до этого в Санкт-Петербурге бывал очень редко наездами, но однажды ему дали партийный руководитель, но это уже Советский Союз, это вот уже 30-е годы, важное партийное задание. Ну, надо пояснить, да, это Академия наук, здание это построено еще при царе, но уже это не императорская Академия наук, а Академия наук СССР, но большевикам же было очень важно лично Сталину все собрать в одном месте, потому что и Академия художеств должна быть в Москве, и Академия, если она там есть, танца, балета, чего угодно, все должно быть только в Москве. И вот Академия наук, и принято решение о том, что надо перевести ее принудительно в Первопрестольную, в Москву обязательно, и академиков тоже всех перевести. А происходят удивительные вещи. Есть такой академик Александр Карпинский, выдающийся геолог, он президент этой Академии наук, он авторитет, а он говорит, не, я в Москву не поеду, я вот в Ленинграде буду жить, я уже человек не молодой, там, за 80 было, и не слушается, и не расстреливать же его, надо что-то делать. И вот собирается, соответственно, партийная верхушка и дают Бухарину задание поехать в Ленинград и убедить, соответственно, президента Академии наук, чтобы он перебрался таки в Москву, но, соответственно, и за ним вся остальная профессура, все остальные академики. Ну, по сути-то, принудительно все это было осуществлено. Я, кстати, не упомянул, Бухарин же тоже был на каком-то этапе членом Академии наук. Ну, а в итоге, когда Академия наук перебралась в Москву, то и Сталин стал тоже академиком, большим ученым, как мы знаем. Ну и, соответственно, вот пришлось здесь-то побывать Бухарину в партийной командировке в 1934 году. Ну, теперь Бухарин, это, соответственно, центральное здание, да, все равно получается филиал, да, уже Российской Академии Наук, потому что множество институтов при ней самых разных, ну, вот как административное здание, да, к счастью, не стали его использовать для нужд НКВД или ФСБ, и на университетской набережной храм науки, ну, хоть и такой второстепенный получается, но функционирует.
Ну вот, а, наконец-то мы дошли, собственно, и до кадра. Здание достаточно известное, и надо сказать, что из петербуржцев его тоже мало кто связывает с именем Бухарина, но Бухарин настолько московский, что у меня прям интрига была вот этой вот программы, какое здание вы найдете в Петербурге, чтобы его можно было связать с таким ярко выраженным москвичом.
Ну, Академия наук, когда надо было принимать Бухарина в академике, то голосование происходило, конечно же, в Ленинграде, причем так как это была удивительным образом сравнительно демократическая все-таки еще среда 20-х годов, и все эти люди, ну, представляете, там, академик Павлов, вот как я уже сказал, академик Карпинский и другие, немолодые, упрямые, ну, вот как собирать на образ профессора Преображенского, да, из «Собачьего сердца», так просто с ними было управиться, потом нашел Сталина и на них, конечно же, и с ними совсем справился и стала правильной уже истинная Академия наук, а вот тут вот Ленинград окончательно и превратился в город с областной судьбой, во второстепенный центр. Но надеюсь, все это возродится, когда Ингрия станет свободной.
На этом заканчиваем наш рассказ о Николае Бухарине. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, мы с вами прощаемся до следующей программы. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Все так? Плюс.